Литнет представляет. Адриана Вайс. Измена. Новая жена дракона. Читает Василина Клочкова. Глава первая.
Леди Ирен, как все прошло? Что сказал лекарь?
Стоит мне только выйти за порог лекарского дома, как меня тут же встречает встревоженный Рауль. Он начальник личной гвардии моего мужа, правителя Альмерии, Маркоса Барегу. Но по его поручению Рауль также сопровождает меня во всех поездках за пределами дворца. Только несмотря на то, что он, по сути, всего лишь мой телохранитель, Рауль проявляет ко мне больше заботы, чем кто-то либо, в особенности мой муж. Когда тот узнал, что я по какой-то странной причине не могу забеременеть, он просто велел мне выйти из его кабинета. Да, конечно, после этого он распорядился притащить к нам во дворец лучших целителей, однако стоило им всем развести руками, как Маркос будто поставил на мне крест. Он отстранился от меня, стал замкнутым и холодным. В то время, как я нуждалась в его поддержке, он даже иногда отправлял меня спать отдельно. В такие ночи меня пронзало настолько дикое чувство одиночества и ненужности, что я с утра рыдала в подушку. Я была бы счастлива родить ему ребенка, но я не знала, что делать. Никто не знал.
«Все то же самое», — отвечаю я, стараясь не смотреть в его доброе, обеспокоенное лицо. «Он не понимает, как это может быть. Со мной все в полном порядке. Я истинная Маркоса, но я не могу».
Слова застревают в горле, и глаза заволакивает влажной пеленой. «Никогда бы не подумала, что я столкнусь с такой проблемой. Не иметь детей. Это же самый большой удар для девушки, который только можно себе представить. Мне всего 22, и я уже не могу иметь детей». Мои руки дрожат, в голове шумит, а по щекам льются слезы. Я чувствую, как меня переполняет беспросветная безнадега.
«Леди Ирен, давайте я вам помогу». Сквозь пелену шума слышу приглушенный голос Рауля. Он бережно берет меня под руку и подводит к карете. Затем помогает забраться внутрь и дает платок. «Не теряйте надежду. У нас на сегодня запланировано еще 2 визита».
Я промокаю слезы платком и перевожу взгляд на вывеску местного лекаря. Колба, пучок трав и 2 руки, сложенные домиком. Знак исцеляющей магии. Сколько я видела таких вывесок за последние 3 месяца? Десятки? Сотни? Даже не знаю. Я уже перестала считать. Зачем? Ведь как бы ни менялась вывеска, насколько именитым ни был бы целитель или знахарь, результат всегда один. Они лишь в шоке разводили руками, а я с чувством полнейшего отчаяния и безысходности сдерживала слезы, пока мы ехали к следующему лекарю.
«Нет», — глухо отвечаю я, — «на этот раз едем домой».
«Но, леди Ирен, подается вперед Рауль, мы еще не попробовали все варианты. Знаете, как говорится, только в час полного отчаяния расцветает надежда».
«Моя надежда давно уже завяла.
С трудом сглатываю громадный ком, застрявший в горле.
Я устала. Пожалуйста, поедем обратно, во дворец».
«Как скажете». Тяжело вздыхает Рауль и передает распоряжение кучеру.
«Вот если бы Маркос также поддерживал меня». При воспоминании о Маркосе на глаза снова наворачиваются слезы. Мы едем обратно в замок, а это значит, что я снова буду чувствовать себя, как в темнице, ненужная даже собственному мужу, без каких-либо прав. Уже около месяца я замечаю, что даже прислуга стала ко мне безразличной. Мои просьбы все чаще игнорируются, за моей спиной подозрительно шепчутся, а горничная, которая закреплена за мной, иной раз может не показаться на глаза целый день. Но стоит ее спросить, где она была, как она тут же вонзала в меня презрительный взгляд и отвечала что-то в духе: «А вам-то какая разница? Я в первую очередь подчиняюсь господину Маркосу Барегго, а не вам». Я не могу понять, из-за чего это происходит, и меня это еще больше ранит. Без возможности иметь детей, без поддержки мужа, игнорируемая прислугой в собственном доме.
«Расскажите господину Маркосу о сегодняшней поездке».
Участливо интересуется Рауль, подавая мне руку, чтобы я выбралась из кареты.
Мне хочется ответить, что рассказывать особо не о чем, но я вспоминаю, как Маркос требовал мне докладывать обо всех результатах моих поездок, даже если они будут отрицательные. «Да», — вздыхаю я. «Мне больно видеть его безразличное лицо всякий раз, когда я приезжаю с плохими новостями. Но каждый раз я надеюсь, что вот хотя бы теперь он не выгонит меня из кабинета, а встанет, обойдет стол, приблизится ко мне вплотную и крепко-крепко обнимет, прижмет мою голову к своему сильному плечу и прошепчет на ухо. Не переживай, мы обязательно справимся вместе. Может, хотя бы сегодня я получу такой подарок. В конце концов, я ведь до сих пор его люблю. Я прохожу через крошечный скверик у дома, каменную арку у входа и стучусь в черную массивную входную дверь. Ее открывает наш дворецкий, и, судя по его пораженному виду, он не ожидает встретить на пороге именно нас.
«Господин Рауль? Леди Ирен?»
От меня не ускользает и то, что хоть Рауль и шел позади, его дворецкий поставил выше меня, и то, как он пренебрежительно обратился ко мне.
«Мы ожидали вашего возвращения только к вечеру».
Планы изменились. Я захожу внутрь, замечая, насколько он неохотно отходит в сторону, чтобы пропустить меня, и насколько низко он склоняется перед Раулем. Я уже поднимаюсь по широкой лестнице, усланной красным бархатным ковром, как снизу раздается голос дворецкого.
«Я бы не рекомендовал вам ходить сейчас к господину. Он занят важными вещами. Вряд ли у него найдется время для вас».
И снова это пренебрежение. Оно ножом бьет по сердцу, но я его просто игнорирую. Все, что мне сейчас нужно, увидеть Маркоса. Я не знаю, что произойдет после этого. Скорее всего, как обычно, я уйду в свою одинокую холодную комнату и буду сидеть там до самого ужина, который пройдет под пронзительным взглядом ледяных глаз и в лучшем случае закончится тем, что мы отправимся спать вместе. Но, может, хотя бы на этот раз все изменится. Мы с Раулем поднимаемся на второй этаж, подходим к кабинету Маркоса и с удивлением замечаем, как перед его дверью стоят гвардейцы. Двое подтянутых молодых дракона в черно-золотой форме с гербом дома Барегга и длинными рапирами на поясе. Стоит нам приблизиться, как один из гвардейцев с небольшим шрамом на верхней губе предупреждает.
«Прошу прощения, но господин Маркос занят. Он не хочет, чтобы его беспокоили».
Причем он тоже полностью игнорирует меня, обращаясь исключительно к Раулю. Странно. Чем таким может заниматься Маркос, если он даже охрану выставил? Не припомню такого, чтобы хоть раз он выставлял охрану.
«Не зазнаешься ли ты, Урбан?» — грозно отвечает ему Рауль. «Перед тобой супруга господина Маркоса и глава его личной гвардии. Твой начальник!»
Голос Рауля дрожит от возмущения. Гвардейцы нервно сглатывают и опасливо переглядываются. Но Урбан стоит на своем.
«При всем уважении, господин Рауль, я понимаю, как это выглядит. Но это личный приказ господина Маркоса.
Я уже хочу сказать Раулю, что все в порядке. Я могу зайти и позже. Может, у Маркоса какой-то важный гость?» Но глаза Рауля вспыхивают ярким огнем.
«Расступитесь!»
Его голос скатывается в грозный рык.
«Если того потребует господин Маркос, я лично понесу наказание!»
После этого гвардейцы неуверенно отходят в сторону, пропуская нас к двери. Чем ближе я приближаюсь к ней, тем больше переживаю, что и правда могу отвлечь мужа от чего-то важного. Он хоть и требовал от меня отчетов, но что, если нашим визитом я поставлю его сейчас в неудобное положение? Я нерешительно замираю возле двери и слышу очень приглушенный, едва различимый отрывок разговора. Один голос сильный и уверенный явно принадлежит Маркосу, а вот второго я не знаю. Голос женский, тонкий и будто бы насмешливый.
«Когда ты ей все расскажешь о наших планах?»
«Сегодня вечером, как только она вернется».
Я кладу ладонь на дверную ручку и растерянно замираю. Кому принадлежит этот противный женский голос и о каких планах должен рассказать мне Маркос?
«Роду Барегга нужен наследник, так что нет смысла оттягивать неизбежное».
Что он имеет в виду? Наследник? Неизбежное? Сердце испуганно ухает вниз. Я догадываюсь, что речь идет обо мне, но совершенно не понимаю, чего хочет Маркос. Или не желаю понимать.
«Мне Мне даже жаль эту ущербную. За дверью раздается заливистый женский смех. Ущербную? Это слово действует на меня, словно пощечина. Дыхание перехватывает, а в глазах темнеет. Нет никаких сомнений в том, кого именно неизвестная мне стерва назвала ущербной. Больше, чем когда-либо, сейчас мне хочется, чтобы сейчас Маркос защитил меня, мою честь, чтобы велел стерве заткнуться или как-нибудь осадил ее, но Маркос просто молчит. Он не поддерживает ее, не парирует. Он игнорирует ее слова, будто они для него ничего не значат, будто говорят не обо мне, а о какой-то разбитой по дороге вазе. Во мне вспыхивает настолько острое и жгучее чувство обиды, что я распахиваю двери и вхожу к нему в кабинет. Кто здесь ущербная? И что вы мне хотели рассказать? Я окидываю взглядом кабинет, и от того, что я вижу, мне становится дурно. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не упасть в обморок, потому что никогда в жизни я не думала, что буду свидетелем настолько унизительной и позорной сцены. Маркос лежит на кушетке в дальнем углу кабинета на животе, но при этом он совершенно голый. Мой взгляд непроизвольно задерживается на его длинных темных волосах, совершенном теле, накачанных ягодицах. Но вот рядом с ним на спине, обвивая его шею руками, лежит молодая блондинка с огромными формами, длинными локонами и кукольным личиком, тоже абсолютно голая. Увидев меня в дверях, блондинка ловит мой взгляд и нахально улыбается. Теперь-то я ее припоминаю. Это наглая улыбка, бледная кожа, самоуверенное выражение лица и презрительный взгляд. Герцогиня Долорес Диес собственной персоной. Новая жена герцога Амада Диеса, который потерял свою первую супругу, в этом году сыграл новую свадьбу. И теперь она, замужняя женщина, спит с моим мужем у меня за спиной. От осознания этого факта становится не просто противно, а мерзко. Хочется тотчас развернуться и выбежать отсюда прочь. Меня удерживает только желание понять, о чем они говорили за этой дверью.
«Ирен!»
Маркос поворачивает голову и вонзает в меня недовольный взгляд. «Тебя не учили манерам? Врываться вот так в кабинет мужа – это просто неприемлемо. От такой постановки вопроса у меня внутри все переворачивается. Это смеет говорить человек, который чуть ли не на глазах его законной супруги трахает чужую жену.
В этой комнате только одна ущербная», – гадко лыбится Долорес, даже не думая прикрываться. «Та, которая не может сразу забеременеть от Маркоса».
«Что?» Я в шоке смотрю на нее, пытаясь уложить в голове, правильно ли я поняла эту стерву.
«Все именно так», — надменно отвечает она, поглаживая свой живот. «Я беременна от Маркоса. А ведь я даже не истинная».
У меня перехватывает дыхание. Я чувствую, что еще немного, и земля уйдет из-под моих ног.
«Маркос, то, что она сказала, это правда?»